Добрый день, вы на волне 91.2 FM, меня зовут Олег Русских, у нас сегодня достаточно необычный для нас гость, то есть мы любим приглашать в гости людей научных, но чтобы математик, пусть и не теоретический, а прикладной, чтобы третье место среди российских математиков по одному из ведущих мировых рейтингов, это для нас в нове. Наш питерский гость Николай Кузнецов, Николай зав. Кафедрой прикладной кибернетики Санкт-Петербургского университета, член-корреспондент РАН, я все, по-моему, сказал. Добрый день, Николай Владимирович.
Да, Олег, добрый день. Очень приятно здесь оказаться. Спасибо за приглашение.
Да, друзья, Николай Владимирович приехал в Пермь с лекцией со специализированной названием. Я для вас, чтобы не пугать, говорить не буду, потому что оно длинное, сложное и все равно не очень понятное. Но в том числе Николай Владимирович, насколько я понимаю, рассказывал не только о специализированных вещах, но и о неких новых мировых тенденциях в развитии математики как таковой. Николай Владимирович. А нормальный человек понимает, что вот где-то тут, я показываю нашему гостю смартфон, где-то внутри работает математика, но не очень понимает, где. Объясните, пожалуйста, где, то есть математика царица наук. Вот она где? Она во всем?
Я бы хотел вспомнить Галилея, о котором я сегодня рассказывал на лекции. Он как-то, значит, сказал, написал, что мир говорит с нами на языке математики. Что вот все, что мы видим и наблюдаем, на самом-то деле создавалось с помощью математики и может быть описано с помощью нее. Ну, конечно, и сотовый телефон, который я сегодня вспоминал тоже на лекции.
Вы вспоминали?
Да.
А что рассказывали про сотовый телефон?
Ну, например, такая задача синхронизации. Ну, вот очень простой пример. У вас маятниковые часы, значит, висят на стенке. Вы запускаете маятники, значит, из разных точек. Через некоторое время окажется, что они у вас будут двигаться, маятники, в противофазе. Это заметил давно-давно голландский ученый Гюйгенс. Это задача синхронизации. Вот вы сейчас сказали про волну 91,2
да.
FM. Значит, раньше, чтобы под нее подстроиться, надо было крутить ручку, да, и у вас генератор, который передает, значит, синусоида, и тот, который принимает, должны были бы работать синхронно на одной частоте, чтобы можно было дальше снять данные. Вот, это другая подстройка, не как у маятников, а это подстройка, значит, ведомый ведущий, мастер-слейв.
Угу.
Соответственно, все это описывается математически. И мы изучаем уравнения, которые говорят, вообще эта подстройка возможна для этих двух генераторов или невозможна. И про это я тоже сегодня рассказывал.
Николай Владимирович, смотря вашу биографию, я увидел, что вы занимались, входили в комиссию, которая занималась изучением причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Я так понимаю, что в подобные комиссии людей просто так понаблюдать не приглашают, а приглашают работать и участвовать. Вы математик, что вы там считали, там по логике работа для инженера?
Ну, я входил не в саму государственную комиссию, а это была уже задача исследования динамики с точки зрения теории управления, которая была поставлена уже Академией наук по результатам работы государственной комиссии. И рассматривались различные направления объяснения возникновения вибраций на Саяно-Шушенской ГЭС.
То есть, имеется в виду то, что там произошло. Я для радиослушателей, кто, может быть, не помнит, в двух словах, там была очень серьезная авария несколько лет назад, разнесло одну, по-моему, или две турбины, одна из турбин пошла в разнос. Причины, которые описывали эту аварию, потом были достаточно туманно излагались, но если кто вникал в суть, по каким-то причинам начались вибрации вот этой самой турбины, и дальше она, грубо говоря, пошла плясать. Ну, если уж простите меня за такой простой язык. А вы изучали, почему это случилось в том числе?
Да, значит, ну, как бы почему, что стало итогом, как бы, почему произошла авария. Из-за этих вибраций появилась усталость конструкции, значит, плотина не выдержала, и, соответственно, вода ринулась в машинный зал. Вопрос, почему эти вибрации возникли? И есть несколько направлений в науке, значит, в которых изучают возникновение таких вибраций. Это может быть связано с неламинарностью потока воды и возникновением вихрей вот в потоке, который падает на лопатки.
Можно перевести слово «неламинарность» для наших радиослушателей?
Да, значит, ламинарное – это такое, в общем, понятное линейное движение, в котором, значит, ну, все течет вперед, прямо,
и предсказуемо.
Равномерно, предсказуемо. Да.
А неламинарное, соответственно,
да. Так mm-hmm. вот, задача истекания воды из-под крана, она до сих пор, вообще говоря, не решена. Вот, казалось бы, простая задача и понятные законы. Но предсказать, как она будет течь, очень тяжело. И такие же эффекты, конечно, происходили и на Саяно-Шушенской ГЭС, где огромный поток воды. И оттуда, если у вас вода начинает вихриться, ну вот как вы видите в реке, и это приводит к некоторым ударам гидравлическим, которые могут систему раскачивать. Ну, а мы изучали это с точки зрения теории управления. Замкнутая модель, когда у вас, значит, система должна себя отрегулировать. Ну, вот вы лампочку включили-выключили, и вам нужно нагрузку больше-меньше на станции вырабатывать. Больше-меньше – это значит, вам нужно отрабатывать заслонку, которая вам пускает больше-меньше воды. И вот эта вся замкнутая модель, которая состоит из динамики воды, из динамики регулятора, из динамики вашего генератора и турбины, и из динамики потребления. Вот эти четыре компоненты, все вместе, надо смотреть, как себя ведут. И вот в этой модели мы, в частности, нашли зоны, которые соответствуют возникновению колебаний. И эти зоны соответствовали как раз выводу, который был получен при натурных испытаниях станции.
То есть вы подтвердили, объяснение. Да, как бы...
Это возможное объяснение причин, угу. и плюс некоторый инструмент, который на этапе проектирования позволяет вам указывать те зоны, куда, вообще говоря, не нужно заходить.
Понятно. Ну, то есть, не то чтобы совсем понятно, Николай Владимирович, но в целом некое общее впечатление создается. А давайте поедем дальше. Вы математик, вы кибернетик, вы программист, а в списке курсов, которые вы читаете у вас в Санкт-Петербургском университете, я увидел и то, и другое ипотеки. Это три разные дисциплины и профессии, или это абсолютно, или они синхронные? Сейчас.
Сейчас для нас это совмещение как бы технологий. Вообще наука, значит, постепенно как бы идет вперед, и те вещи, которые мы разрабатываем в некоторый момент в науке, становятся просто рутинными технологиями, и мы двигаемся дальше. С другой стороны, когда появляются новые инструменты, новые технологии вычислительные, значит, там вот искусственного интеллекта, мы можем пересмотреть те задачи, которые у нас остались. А можем ли мы их решить с помощью этих новых инструментов? Поэтому у нас сейчас задача соединения как раз численных методов, это, значит, там программирование, соединение методов искусственного интеллекта вместе с аналитическими методами для того, чтобы мы могли получать все-таки точные результаты для решения математических задач. Поэтому для меня это сейчас как раз все замешано вместе.
А искусственный интеллект – это, конечно, тема номер один последних лет. Не только, я не знаю, как для вот вас, как для ученого, а для обычного обывателя это тема номер один. Вот все, что там касается ИИ, вот эти чаты GPT, вот это все очень. Она вырвалась просто, видимо, из той сферы, в которой она была до того, она вырвалась в паблик, она вырвалась в массы, и сейчас это главная история. Я не знаю, как на это реагируют молодые люди, но все хотят управлять искусственным интеллектом, я знаю по своим. Скажите, пожалуйста, конечно, самый простой, самый тупой вопрос. Скайнет будет? Искусственный интеллект нас поработит? Ну, я должен был об этом спросить, Николай Владимирович.
Да, значит, ну, все-таки я бы еще говорил не о самом искусственном интеллекте на данный момент, а о технологиях искусственного интеллекта.
Давайте о них, если теперь уже серьезно.
Эти технологии все-таки человек используется для принятия решений. Конечно, значит, это может выглядеть так, что в каких-то аспектах искусственный интеллект заменяет человека, но надо не забывать, что решения все-таки эти принимает человек. Ну, вот, например, я знаю, что за границей есть поезда метро, и, значит, которые водят уже искусственный интеллект, а не машинист. Угу. Принято решение, что это, значит, ну, вот более там безопасно и экономично. Но я бы все-таки говорил о том, что это есть технологии, которые, значит, человек использует. Но меня, как математика, конечно, интересует вопрос, когда, вот, допустим, чат GPT или аналогичные системы будут доказывать теоремы. Вот сейчас я сижу с бумажкой и ручкой и долго их доказываю. А можно спросить эту систему, значит, вот как доказывается?
А вы не пробовали?
Я пробовал.
И что получилось?
Но пока мои теоремы, которые мы сейчас доказываем, технологии те, которые есть, пока заменить, значит, ученых не могут. Хотя отдельное направление развивает вот теорию автоматических доказательств утверждений и ряд теорем и ряд утверждений можно с помощью таких инструментов уже доказывать.
Слушайте, а, скажем, традиционные какие-то более простые теоремы, которые, в общем, известны, если о них спросить искусственный интеллект, тот же там условный чат GPT или другие разработки, на которые в этой сфере работают, то, что он выдаст... Формально ведь он обрабатывает то информационное поле, которое создал уже создано человеком. По логике доказательства искусственного интеллекта должны совпадать с тем, что когда-то, ну, сделали мы, я не знаю, там в школе, доказывая теорему Пифагора, более сложные вещи, которые делаете вы, они совпадают, эти решения?
Ну, зависит от того, какую технологию вы используете, на что вы ее тренируете. То есть, чат GPT в основном направлен на...
Я условно сейчас говорю
про чат. Чтобы, ну, значит, и там похожие системы, которые в общем пользовании, они в основном направлены на то, чтобы, значит, похожую информацию доставать. И, скорее всего, если спросить у такой системы, как доказывается там теорема, значит, там, я не знаю, Пифагора, то мы получим классическое, значит, доказательство, которое система просто найдет где-то. А вот чтобы натренировать систему, которая бы могла делать нетривиальные ходы в этом доказательстве и выписывать доказательства, которого она не видела раньше, это, конечно, отдельное направление, которое вот развивает соответствующую технологию искусственного интеллекта и то, что развивается у нас в системе автоматических доказательств. Но вот до наших теорем это пока не дошло.
Меня просили коллеги спросить обязательно вас. Вы можете объяснить, как работает ИИ? На примерах, по какому принципу он это делает, чтобы было вот немножко понятно. Потому вы же понимаете, что высокие технологии очень часто для обычного человека граничат, в общем, с чудом. Ну, это правда. Ну, чем отличается вот это вот там от яблочка, которое каталось по тарелочке в русских сказках? Ну, ведь, в общем, только тем, что вот это лучше. Мы в очередной раз смотрим на смартфон с нашим гостем.
Да.
Вот и теперь, а про искусственный интеллект, можно это объяснить, чтобы это не казалось чудом?
Ну, во-первых, с искусственным интеллектом мы все столкнулись, наверное, еще в детстве. Я хотел бы привести несколько примеров. Значит, первая замечательная сказка про Колобка.
Ну да.
Который, значит, от бабушки ушел, потом у него, значит, навыки повышались, значит, от дедушки, потом от некоторых зверей. Но вот искусственный интеллект, как вообще часто решение, значит, технологии искусственного интеллекта, значит, в этой задаче привели к тому, что случилась ошибка.
Ошибка?
Да.
А мне кажется, закономерность.
Ну, может быть. Но от лисы Колобок уже не ушел.
А можно подумать, бабка с дедом ему готовили какой-то другой финал. Можно подумать, они его для каких-то других целей изготавливали, этого самого Колобка. Фактически тут как бы получилась замкнутая цивилизационная система. С чего начали, к тому и пришли, Николай Владимирович. Ну, как бы так. Но принцип, как работать, как бы вот здесь, я понимаю. То есть, Колобок обучает.
Постепенного обучения.
Постепенного обучения.
Ну, вот другая красивая тоже история. Это, значит, Алые паруса Грина. Когда капитан спрашивает своего матроса, не мог бы он определить крышу таверны. И тот ему показывает на эту крышу, и капитан спрашивает в изумлении, почему это? На что тот говорит, ничего более, чем голос сердца, значит, не выдает. Но, тем не менее, среди всех этих крыш он некоторым взглядом, значит, определил, что вот именно это таверна. И я, вспоминая себя в детстве, помню, как с взрослением я решал задачу, значит, узнавания, значит, дяди и тети. Вообще задача разделения между тем и другим, она была, ну, нетривиальной в детстве. Я иногда спрашивал вот у мамы, мама, это дядя или тетя? Вот мама мне, значит, говорила. Ну, сейчас я надеюсь, что узнаю достаточно хорошо. Но вот эта задача постепенного обучения с детства, она, конечно, связана с деятельностью головного мозга. Значит, у нас есть нейроны, которые, значит, проводят некоторые химические реакции. И математическое моделирование, вот одно из направлений технологии искусственного интеллекта, это попробовать замоделировать то, что у нас происходит в головном мозге, вот эти химические реакции, повторить их для того, чтобы эта технология соответствующим образом повторяла обучение, которое происходит у человека.
Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях Николай Кузнецов, математик, зав. Кафедрой кибернетики Санкт-Петербургского университета, член Российской академии наук, член-корреспондент. Мы вернемся в эту студию сразу после паузы, не переключайтесь. Мы на волне 91.2 FM, меня зовут Олег Рубин. Русских. Напоминаю, у нас в гостях Николай Кузнецов, член-корреспондент РАН, математик. И мы здесь обсуждаем... Точнее говоря, не так. Я уговариваю Николая Владимировича на относительно доступном языке объяснить нам ключевые, а может быть, не очень ключевые задачи математики, чтобы это было понятно не только ему и коллегам, но и, в общем, нам. Остановились мы в конце предыдущего раздела на обсуждении судьбы колобка, во-первых. А во-вторых, на принципах того, как работает, как развивается искусственный интеллект. С колобком там все получилось, ну, как бы хорошо. Мы увидели различия взглядов математика и историка на эти процессы. Что касается работы искусственного интеллекта, мы остановились на том, что он обучается подобно человеческому мозгу, Николай Владимирович.
Да, это одно из направлений вообще разработки технологии искусственного интеллекта, связанное с тем, чтобы математически научиться моделировать те химические процессы, которые происходят в голове мозга человека, и с помощью этого создавать технологии искусственного интеллекта, которые бы нам помогали.
Слушайте, Николай Владимирович, но, насколько я понимаю, специалисты, биологи, специалисты, химики и другие, и нейро... биологи, нейрохимики до сих пор разбираются с тем, как именно организованы и какие именно химические процессы происходят в человеческом мозгу. Если они там не закончили, то как вы-то здесь?
Ну, тем не менее, значит, некоторые общие принципы идеи работы нейронов, они описаны, и, значит, я помню, что были, по-моему, Нобелевские премии
в
этом направлении, знаменитая модель там Ходжкина-Хасли, которая описывает некоторое поведение, и вот, основываясь на этих общих идеях работы нейрона, сейчас уже ведутся работы по созданию такого мозгоподобного аппарата для создания технологии искусственного интеллекта. Конечно, мы далеки от расшифровки полных химических реакций, физических процессов, но общие принципы мы видим.
А скажите, пожалуйста, принцип работы ИИ – это просто набитие памяти и выстраивание между ними логических цепочек прямых? Как искусственный интеллект, я не знаю, как я это делаю, как вы это делаете, мы очень достаточно сложно представляем, как мы это делаем внутри себя. Как работает компьютер, мы, в общем, более или менее там можем себе представить. Вот у него вся схема сводится к ответам «да» и «нет». Да, ведь по сути дела. Ну, если уж углублять, если уж упрощать до предела. А искусственный интеллект делать это по-другому?
Ну, конечно, есть, значит, еще раз разные сейчас тренды тренировки, значит, вот нейронных сетей, там искусственных нейронных сетей для, значит, достижения определенных показателей. Но в целом, конечно, значит, ну вот если опять вспоминать ребенка, это обучение с учителем. В детстве тебе показывают картинку кошки, говорят, это кошка. Угу. Потом тебе показывают, значит, эту картинку, говорят, это собака. А дальше мама тебя просит, вот эта картинка, это кто? Ребенок задумывается и говорит там, значит, на картинку кошки, а это, значит, собака. Мама ему говорит, нет, ребенок запоминает, ему за это, значит, могут дать конфетку, значит, ну или в школе поставить оценку. Это обучение с подкреплением.
А, кстати, какие мотивации возможны для ИИ?
Ну, вот, значит...
Он как бы, мы же понимаем, что он вроде как не... Это же не может быть эмоции. Какие тут мотивации? Его же нельзя наказать, его нельзя поощрить.
Да, ну вот как там всякие электронные игрушки, да, типа Тамагочи, да, значит, когда вот эти технологии там отработаны хорошо, когда вот эта, значит, электронная зверушка, она изображает как раз, в общем-то, человеческие удовольствия от того, что происходит, ты ее, значит, там кормишь, водишь в туалет на прогулку, и она изображает, что ей что-то нравится или не нравится, это как раз попытка математического моделирования эмоций человека.
Слушайте, про математическое моделирование и подобные вот истории, есть достаточно давний спор, как мне кажется, о том, являются ли гуманитарные науки науками. В том числе у меня были есть знакомые коллеги по преподаванию дисциплин, и в том числе с математиками мы достаточно сильно эту тему спорили. Потому что коллеги-математики говорили, ребят, у вас... Нет доказательного аппарата, нет повторяемости эксперимента, вы не можете повторить один и тот же расчет с одним и тем же результатом. Это не наука, говорили коллеги. Вы что думаете на эту тему? В состоянии ли математика описывать социум и, ну, например, гуманитарные науки какие-то?
Значит, я, конечно, считаю, что гуманитарные науки – это, значит, науки, потому что там есть некоторая последовательность все-таки, значит, изучения и понимания и объяснения. Там историческая наука и так далее. Есть тоже некоторые абстракции.
Есть методологии, да.
Да, которые вообще позволяют. Конечно, хотел бы вспомнить лингвистику, например, филологию. И масса открытых проблем. У нас до сих пор есть нерасшифрованные рукописи. Например, рукопись Войнича, знаменитая.
Совершенно верно.
Значит, и мы до сих пор не знаем, это вообще содержательный текст или это просто, значит, изображение содержательного текста?
Это я для радиослушателей поясню. Есть такая то ли мистификация, то ли артефакт, то ли... Я не знаю, как это назвать, друзья, потому что ученые расходятся в этой истории. Это рукопись, написанная на неизвестном языке, описывающая неизвестные нам, там в том числе растения есть, да, например. Вот неизвестные нам предметы, которые, кажется... Не, ну не Толкин, конечно, какое бы вам сравнение. Ну, да, давайте для радиослушателей скажем, что это... Ну, представьте, что это вот книжка на эльфийском. Хотя, на самом деле, никому неизвестный язык, который описывает никому неизвестные вещи. И ученые действительно до сих пор не могут понять, что это. Это мистификация или это реальный какой-то артефакт? Да, и математики этим занимаются.
Конечно, значит, у вас масса математических методов. Ну, самое простое, там, частота употребления какой-то отдельной буквы и так далее. Значит, это, конечно, вот раздел лингвистики, который очень существенно связан с математикой. Я знаю, что сейчас активно как раз используют и технологии искусственного интеллекта для попытки расшифровать эту рукопись. Ну, и, конечно, моделирование всевозможных социальных и социально-экономических явлений. Конечно, значит, это тоже там, в общем, во многом математика. Вот красивая задача, Нобелевская премия Конторовича, значит, по экономике. Угу. Он же был, в общем, математиком.
Да.
А Нобелевскую премию получил по экономике. Очень,
да.
Очень красивая задача, чисто экономическая. У вас лежит лист бумаги, вы положили, должны укладывать выкройки так, чтобы максимально сделать из этого, значит, листа вот нужных вам деталей, и осталось бы минимум отходов. И оказывается, что это простая задача, которую можно попросить ребенка вообще, значит, решить. Вот лист бумаги, разложи, пожалуйста, чтобы осталось минимум, получилось максимум. За этим стоит огромный математический аппарат. И вот именно это соединение такой, в общем-то, гуманитарной науки, да, какой-то с математикой, часто дает очень красивые и совершенно нетривиальные и технологии, и ответы, и продвижение в жизни.
А для экономики, уважаемые радиослушатели, это важно с точки зрения оптимального использования ресурсов. Собственно, причем здесь, собственно, экономика и Нобелевская премия Конторовича. Мы прервемся еще на небольшую паузу, вернемся в эту студию через 2 минуты. Николай Кузнецов, математик, член-корреспондент РАН, зав. Кафедрой кибернетики Санкт-Петербургского университета у нас в гостях. Мы остановились практически на Нобелевской премии в прошлой части, но сейчас попробуем уйти в несколько другое. Мы просто пытаемся разобраться с помощью Николая Владимировича, какие задачи сейчас решает математика и где она. Все хотят... Вы же понимаете, что ваши дети тоже все хотят стать программистами, уважаемые радиослушатели. Все хотят стать программистами. Слушайте, у вас должен быть, наверное, сейчас какой-то обалденный конкурс, Николай Владимирович, нет?
Ну, я хочу сказать, что, значит, ситуация с программированием вообще, это, конечно, технология, которая очень активно сейчас развивается и требуется много кадров и так далее. Но для того, чтобы в этой технологии работать успешно и долго, нужна математика.
Да.
И вот наши команды, которые побеждают на чемпионатах мира по программированию, в частности, которые готовят у нас в университете, они часто состоят в основном из фундаментальных математиков, потому что сила в программировании – это сила абстракции. Это надо придумать такие конструкции, такие алгоритмы, которые вам позволят универсально обрабатывать наибольшее количество разнородных задач. И это, в первую очередь, математика. И если набивать просто текст на машинке, можно научить и обезьянку, вот, а значит, не только там человека, то для того, чтобы делать умные программы, умное программирование, в первую очередь требует фундаментального математического образования.
А скажите, пожалуйста, на сегодняшний день вы можете оценить, на самом деле, вот для людей, которые с этим не связаны, уровень и место математической школы России вот среди коллег? Я сейчас попробую объяснить. Создается ощущение вот какое, Николай Владимирович. Вот есть замечательные дети, да, вот они наши, российские, из разных городов. Они замечательные математики, они выигрывают международные там золотые медали по программированию, по математике. Они доходят до определенного уровня, а дальше потом как будто бы тишина. Ну, разве что Конторович. Да, потом в конечном где-то итоге, но это где-то там. Да, а что происходит между этими событиями? Мы сейчас где в этой, ну, математической школе мировой?
Ну, если говорить вообще про математическую школу и про то состояние, которое сейчас есть, то, конечно, значит, советская и российская математическая школа стоят на очень высоком уровне. Это такая субстанция, которая обязательно связана с историей. Угу. И вот у нас очень богатая история. У нас накоплен, значит, не только большой багаж разработок, которые были у нас, но и накоплены традиции по передаче этого багажа. То есть, вот научные школы, сохранение знаний и передача. У нас все это есть и на высочайшем уровне. Дальше вопрос привлечения молодых кадров. Конечно, значит, надо идти в математику, надо ее изучать, но перед государством стоит задача, как дальше использовать этих математиков. И, конечно, государство, кроме, значит, заботы о подготовке вообще студентов, ну вот абитуриентов в школе, чтобы они могли изучать эту математику, должна заботиться и о том, чтобы на выходе из университета эти математики имели работу, которая бы соответствовала, значит, соответственно, той квалификации, которая есть. Поэтому это комплексная проблема. И я знаю, что вот у нас разрабатываются и концепции там, школьного математического образования, и сейчас академик Садовничий, значит, разрабатывает концепцию вообще математического образования вот в современных реалиях для страны.
Они должны, нужно менять? Ведь математика, я, насколько понимаю, школьный курс математики – это, ну, одна из таких настолько консервативных вещей, а что там можно, что туда нужно еще добавить, что там нужно изменить, на ваш взгляд?
Ну, вот я хочу сказать, что, значит, вот нам действительно всем так кажется, хотя у нас и дети учатся в школах, да. Значит, у меня тоже, но в 22-м году был разработан новый школьный ВГОС. И когда я его посмотрел, школьное образование по математике и информатике, то, значит, вообще получил массу как бы и удовольствия, и впечатлений. Потому что, например, в школе появился новый отдельный предмет по вероятности и статистике, который будет у детей старших классов раз в неделю. У нас с вами такого не было.
Да ладно!
Слово «искусственный интеллект». Как вы думаете, в каком классе упоминается теперь впервые?
Ну, я ведь...
В шестом. А мы с вами... Даже закончив университет, еще, значит, только-только, может быть, что-то слышали об этом, а может быть и нет. И таким образом школьная программа по математике очень сильно сейчас была адаптирована вот к тем вызовам, которые есть, в частности, в области технологии искусственного интеллекта, чтобы школьник на выходе уже мог содержательно понимать математические постановки задач, которые там возникают. А это, соответственно, вероятность, это работа с матрицами, это, значит, некоторая мат-статистика, поэтому даже школьная математика меняется очень сильно. И это очень трудная задача, потому что, как вы правильно сказали, это очень консервативная вещь обучение детей. Да. Там надо очень тонко отрабатывать увязанность, доступность материала и так далее. Поэтому это огромная работа с небольшими шажками. Но технологии скачут сейчас вперед так быстро, что, значит, эту работу приходится ускорять. И вот меняется школьное образование, вузовское образование непрерывно.
Если у нас в школе введут вероятность и статистику, через 10 лет, товарищи пермяки, все казино мира будут порваны российскими школьниками после окончания 11 класса. Ну а как же, если вы знаете с детства вероятность и статистику, идите и берите. Вот, ну, ладно, казино-то, конечно, выкрутится, но на самом деле это очень здорово, особенно с точки зрения вот таких историй, ну, потому что вероятность и статистика едва ли... Ну, очень применимы в обыденной жизни любым человеком. Даже вы и я ее применяем каждый день. А если мы делаем это с вами осознанно, товарищ Пермяки, то наши шансы на личное благополучие и хорошую жизнь резко повышаются, честное слово. Вот, давайте вернемся к школьникам и студентам. Стандартная жалоба преподавателя: студент нынче не тот. Да, ну, то есть он и раньше-то всегда был не тот, но с годами студент все хуже и хуже. И не очень вообще понятно, если брать вот эту длинную во времени растянутую конструкцию, кто еще сейчас приходит в вузы на разные специальности. Вы как оцениваете качество абитуриентов и первокурсников, Николай Владимирович?
Как-то у одного человека, который дожил до 100 лет, спросили, что бы он мог сказать, ну вот, прожив такую долгую жизнь. Он говорит, что последние полжизни я слышал, что молодежь катится в пропасть. И знаете, она до сих пор не скатилась. А я хочу сказать, что абитуриенты не становятся хуже или лучше, они становятся другими. И обучение в вузах должно вообще вот смотреть за этим и адаптировать программу под тех абитуриентов, которые есть. С другой стороны, у нас остается огромное количество талантливых абитуриентов. Вот я только что читал лекцию в Пермском государственном научном...
Да-да, я про нее хотел спросить. Вы вот только что видели ребят, которые к вам пришли. Там понятно, что были преподаватели, но, наверное, большую часть составляли все-таки студенты, наверное, студенты Мехмата. Как они вам?
У них есть горящие глаза, и это здорово. Это значит, что есть кому передавать знания. Есть те, кто хотят эти знания получать. И талантливая молодежь у нас сохраняется, и я считаю, что нам нужно выделять среди вот тех, кто приходит учиться, выделять тех, кто способен взять больше фундаментального или больше прикладного и адаптировать процессы обучения под них, чтобы передать им как можно больше наших знаний.
А студент 2023, студент, ну скажем, 2003. Вы сказали, они не хуже, не лучше, они другие. Чем другие? Спрошу я, как армянское радио.
Да, они владеют совершенно разными технологиями, и у них разное распределение времени. Сейчас человек вынужден, ну вот, соответственно, у вас в руках телефон. А значит, вы потратили какое-то время на то, чтобы научиться, значит, на нем работать. А сейчас студенты владеют технологиями. Если раньше задача там вот математического моделирования чего-либо на компьютере для студента выглядела очень трудной, то сейчас те абитуриенты из школы, которые приходят, делают это моментально.
Просто потому, что они думают по-другому?
Просто потому, что они больше времени распределяют на это. Угу. С другой стороны, студенты, которые были раньше, у них было, ну, например, меньше там источников, по которым они могли получать знания. Они проводили больше времени в библиотеке. Сейчас я смотрю, что такой необходимости у студентов нету, потому что многое можно найти в интернете. Соответственно, надо использовать возможности интернета для того, чтобы все ресурсы, в частности университетские, были бы оцифрованы и доступны. Вместо того, чтобы все время, значит, сидеть на лекциях, а вы не можете посетить больше какого-то количества лекций в день. Но зато вы можете потом часть посмотреть в записи. И это тоже надо использовать. Одно не заменяет другое, но вот комбинация этих технологий и владение абитуриентами этими технологиями, они, конечно, сильно меняют ландшафт образования в университете.
У нас осталось буквально там 3 минуты. У меня, конечно, на самом деле у меня вопросов больше, чем для интервью. Честное слово, Николай Владимирович. Честное слово. Скажите, вы Оппенгеймера видели?
Нет.
Жаль. У меня был такой хороший вопрос. Тогда давайте все-таки закончим историями про преподавание в большей степени. Скажите, пожалуйста, вы когда преподаете, вы учитываете то, что скорость получения студентами вот обычных данных и какого-то простого фактажа, но она выросла до неимоверных величин. Сейчас не нужно заучивать. Сейчас можно просто посмотреть. Вы меняетесь как преподаватель сейчас?
Да, конечно. Значит, это позволяет, вот те технологии, которые есть, позволяют мне больше сакцентироваться на постановках задач. Я могу рассказать больше задач, на методологии, но я могу меньше уходить в те детали, которые студенты смогут получить и без меня, как преподаватель. И, конечно, я это использую. Это используют и студенты, и преподаватели. Это очень важно, потому что технологии, которым мы должны им обучить, они тоже идут вперед. Если раньше я должен был научить студента работать на калькуляторе, то теперь я его должен научить работать на компьютере или там на телефоне, или использовать чат GPT.
И заново научить его работать на счетах, видимо, потому что уже забыли.
Да.
Правильно ли я понимаю, что процесс выдачи и получения знаний сейчас должен значительно ускоряться? Он оптимизироваться? Как правильно? Какое правильное слово подобрать? Но получается, что вы за условный академический час в состоянии при последующей работе дать значительно больше, чем раньше.
Да, конечно, с одной стороны. А с другой стороны, значит, надо понимать здесь и учитывать гуманитарную составляющую этого дела. И психологи, например, могут оценить, а сколько вообще новой информации способен воспринять человек за академический час. Сколько, значит, можно наформулировать много теорем, быстро их показать на экране. Но вопрос, сможет ли потом студент объяснить, зачем они нужны, и вообще воспроизвести их. Поэтому это такая, в общем, замкнутая система. То есть мы смотрим за технологиями, за студентами, смотрим, сколько мы можем рассказать так, чтобы у студента это отложилось в голове.
И последнее, буквально, Николай Владимирович, какая для математика, для любого, сверхцель? Вот была там, да, теорема Ферма, там все казалось, что это вроде бы, да, вот это вот. Для любой математик мечтает найти для нее соответствующие, там, я не знаю, алгоритмы решения, доказательства и так далее. Какая сейчас мечта для математиков?
Вообще математика состоит из различных направлений, и в каждом направлении есть знаменитые именные задачи. Я сегодня рассказывал про задачу, которую поставил знаменитый немецкий математик Дэвид Гильберт, и в нашей области эта задача до сих пор не решена. Я призываю молодежь, когда они идут в университет и выбирают вообще область работы, обязательно выбирать те группы в университетах, которые работают вот над известными задачами, и пробовать свои силы для решения тех задач, которые действительно имеют богатую историю.
Но вы еще думаете о том, что вы сможете, вот, скажем, задачу Гильберта разгадать?
Конечно, мы работаем над 16-й проблемой Гильберта, и, значит, у нас есть какие-то продвижения в этом направлении, и, конечно, значит, решить эту задачу. Ну, в общем, это была бы гордость, я думаю, значит, для большого числа математиков.
Друзья, Николай Кузнецов, член-корреспондент РАН, зав. Кафедры прикладной кибернетики Санкт-Петербургского университета, доктор наук. И там еще есть много разнообразных званий, среди которых третье место среди российских математиков в международном рейтинге. А, кстати, какое это в абсолютных показателях, Николай Владимирович?
Ну, все системы измерения, они, значит...
Да, я понимаю, что они совершенно условные. Но я понимаю, что не в тройке среди международных, а в тройке российских. Ну, значит, где-то... Ну, не в десятке. Я не знаю, как это там... Все эти системы условные достаточно, на мой взгляд.
Мы несколько лет подряд входили в международный список платформы Web of Science самых цитируемых в мире. Туда отбирается каждый год 0,1% самых цитируемых ученых в своих областях. Это примерно 6 тысяч ученых по миру. Ну вот от России туда попадало последние годы не больше 6 человек. И несколько лет подряд я был в этом списке.
Друзья, спасибо огромное. Надеюсь, что Николай Владимирович, с помощью него мы как-то хотя бы чуть-чуть прикоснулись и начали понимать, чем занимается современная математика. Николай Владимирович, спасибо огромное.
Олег, большое спасибо. Привет пермякам.
Увидимся.